Урок 7. Толкование Писания. Герменевтика и принцип единозначности. Сегодня у нас уже 7 урок из раздела «Библиология». Я сделаю небольшое обобщение того, о чем я рассказывал, и после я расскажу о важности правильного толкования Писания и о некоторых принципах толкования. Заключительный урок по разделу «Библиология» будет следующий, 8. Там я хочу рассказать об одном важном историческом событии 20 века, в результате которого возник один документ, который называют «Чикагское заявление о природе непогрешимости Библии». И разбором этого документа мы закончим наши уроки о Библии и перейдем к следующему разделу систематического богословия. Итак, обобщение. Для того, чтобы подвести итог предыдущих 6 уроков, я воспользуюсь 2 схемами. Первую схему я взял из учебника Чарльза Райри «Основы богословия» на странице 134. Она размещена. Здесь описывается вот вся цепочка происхождения Библии от Божьего замысла, который родился в Боге, до того, как Библия уже достигнет какого-то человека неверующего или не знающего Бога. Вы можете посмотреть на эту схему, на эту цепочку. Божий замысел. Теперь, чтобы передать Божье откровение людям или Божью истину людям, Бог использовал откровение. Мы говорили об этом. Откровение – это истина, которая открыта Богом людям, на языке доступным людям, понятиями доступными человеческому разуму тех людей, которым Бог открывал себя. Понятно, что это истина в какой-то степени сжатая, может быть, урезанная, приближенная к пониманию людей, к ограниченному причем пониманию людей. Таким образом, через откровение истина Божья пришла в жизнь Божьих людей, тех людей, которым Бог хотел открыть эту истину. Следующее. Теперь, чтобы эту истину сохранить дальше, эту истину нужно записать. Чтобы появился первоначальный текст Библии, библейских книг, следующий процесс. Процесс богодухновенности. Бог особым образом оказывал влияние на людей, которые записывали, следил за тем, чтобы они записали то, что нужно, и так, как нужно. Этот процесс называется богодухновенность. В результате мы имеем первоначальный текст библейских книг. Следующее. Чтобы мы получили Библию в том виде, в котором она сегодня существует у нас, 66 канонических книг, следующий процесс – это установление или формирование канона. Об этом я тоже говорил. Следующее. Современный греческий и еврейский текст, который мы имеем, это есть копии. То есть мы не имеем сегодня оригиналов. Об этом я практически не касался или очень мало об этом говорил. Но современные текстологические исследования, они убеждают нас в том, что тот текст, который мы сегодня имеем, хотя это являются и копии, но это текст, который почти на 100% соответствует оригиналу или первоначальному тексту. Следующее. Чтобы получить Библию на нашем родном языке, это следующий этап – перевод. Перевод Библии с языка оригинала на языки различных людей, на различные языки. Теперь, когда мы имеем Библию на нашем родном языке, следующий шаг – это наше понимание Библии. То есть мне нужно понять то, что написано в Библии. И здесь процесс толкования присутствует. Чтобы в моей жизни произошли определенные изменения, которые хочет Бог, это следующий процесс. Процесс применения истины к моей практической жизни. Исполнение Слова Божьего в моей жизни. Ну и чтобы это слово достигло других людей, здесь еще один процесс – это наше свидетельство другим людям. Вот такую интересную схему, достаточно полную, приводит Райри в своем учебнике. И еще один учебник герменевтики, оттуда я взял еще одну небольшую схемку, на которой мы видим в очень сокращенном виде то, о чем мы рассуждали. Бог дает откровение пророку, пророк записывает, Бог вдохновляет этого пророка вот в момент его написания, то, что называется богодухновенности. Получается текст, читатель читает, Бог просвещает, то есть Бог помогает понять, и, ну, в общем-то, конечный результат, Бог достигает конечного результата. На прошлых уроках я рассказывал обо всем, кроме вот последнего этапа, который здесь на этой схемке изображен, просвещение. Или богословы в богословии называют еще это иллюминация. Вот я не буду об этом говорить подробно, всего лишь несколько слов. Посмотрите, итак, мы имеем как бы три процесса или три действия. Первое, Бог открывает, человек получает. Второе, Бог вдохновляет, человек записывает. Третье, Бог просвещает, человек толкует и понимает. Так вот, согласно этой схеме сотрудничества Бога и человека, сотрудничество происходит на всех этапах передачи откровения. Не всегда нам до конца понятны все детали этого сотрудничества. Нам и непонятно до конца, как откровения люди получали. Нам не до конца понятен и весь процесс богодухновенности, как это происходило. Точно так же нам не до конца, наверное, понятен и процесс просвещения. И есть различные понимания среди исследователей Библии. Я не буду сейчас на них останавливаться. Скажу лишь несколько слов. Просвещение – это не есть откровение. В момент просвещения Бог не открывает какую-то новую истину. Точно так же это не есть богодухновенность, потому что этот момент просвещения, как бы его ни понимали, он относится именно к процессу изучения или толкования Библии. Я бы простым языком так сказал, это помощь Духа Святого в понимании истины Писания. Это воздействие или помощь не исключает разума человека, не исключает использование принципов толкования текста. Наоборот, необходимо и то, и другое. Причем Дух Святой не занимается толкованием. Просвещение – это не значит, что Дух Святой берет и растолковывает нам текст Писания. Толкованием занимается человек. Иначе зачем тогда вообще Богу было создавать Писание? Чтобы потом каждому человеку давать еще отдельное толкование, ну, напрямую от Духа Святого. Нет, этим как раз Дух Святой не занимается. Помогает использовать нам наши человеческие способности, данные Богом, наш разум, знание языка, слов, букв, предложений. Все то, что мы когда-то учили в школе, на уроках русского языка, использовать для того, чтобы понять Писание. Как написано в учебнике Эриксона на 214 странице, голова должна быть холодной, а сердце горячим. Но не наоборот. Если у вас есть Библия без духа, вы высохнете. Если у вас есть дух без Библии, вы взорветесь. Но если у вас есть и Библия, и дух, вы будете расти. Итак, толкование. Толкование – это последний этап в передаче истины. Мне нужно понять то, что Бог говорит мне, и исполнить это в моей жизни. Жить соответственно истине. Дальше может быть только мое свидетельство уже другим людям, когда я передаю это слово другим людям. Здесь тоже в отношении толкования существуют разные взгляды. В некоторых случаях перечисляю очень быстро эти взгляды, только лишь для того, чтобы, не только для того, чтобы расширить ваш кругозор, а только лишь для того, чтобы более более понятен был, ну, тот взгляд, которого придерживаемся мы, евангельские христиане. Вот в сравнении с другими взглядами становится более понятно тот взгляд, которого мы придерживаемся, и почему мы его придерживаемся. Один из взглядов существует такой: для толкования нужна церковь. Ну, церковь, в принципе, она есть, и, допустим, в лице Папы Римского церковь способна толковать Писание. Или в лице многочисленного предания, которое накопилось за историю существования церкви, вот, которое может тоже стать для нас, ну, как бы средством или помощью толкования, то есть церковь. Другой взгляд, что для толкования достаточно разума любого человека. Вот. Просто разум, и все, и ты поймешь Библию. Ну и третий взгляд, такое альтернативное вот, понимание: для толкования необходима работа и разума, и воздействие Духа Святого. Необходимость в толковании Библии возникает вообще из учения Библии о себе самой. Библия является Словом Бога, который захотел передать нам откровение о самом себе и выбрал для этого человеческий язык. Таким образом, если мы хотим понять то, что написано в Библии, нам нужно воспользоваться обычными правилами человеческого общения и человеческой письменности. Я говорил уже раньше о том, что существует герменевтика. Герменевтика – это система принципов толкования Библии. Экзегетика – это применение этих принципов на практике. Об этом я упоминал на 5-м уроке, когда у нас было занятие о ясности Писания. У каждого читателя-толкователя Библии есть свои принципы толкования, даже если мы этого не осознаем. Мы для себя можем не формулировать эти принципы, не проговаривать их вслух, даже не осознавать их, но всякий раз, когда прочитав Библию, и мы говорим: «А я думаю» или «Я понимаю вот так», «А я думаю, что это означает то или другое», мы уже занимаемся толкованием или экзегезой. Так вот, в отношении толкования, ну, хочу сказать несколько слов. Существует нормальный метод толкования. Нормальный или буквальный, или прямой метод толкования, когда текст Писания читается и толкуется в его буквальном значении, как любая другая речь и письменность людей. Бог дал людям язык как средство общения и человеческим языком написал Библию. Для того, чтобы лучше понять, ну, важность и значение буквального метода толкования, почему именно этого метода нужно придерживаться в изучении Библии, я немного расскажу о другом методе, который противопоставляет буквальному. Это символический метод толкования. Мне очень нравится название предыдущего метода — нормальный метод толкования, ну или буквальный, или прямой. Потому что в отношении символического мне всегда хочется сказать, что это ненормальный метод толкования. Символический, или его еще называют аллегорическим методом, слова понимаются не в обычном прямом значении, а как символы чего-то, как то, что, ну, имеет, кроме, может быть, даже своего и буквального смысла, еще несколько каких-то уровней понимания, которые скрыты за буквальным. Этот метод родился в Александрийской школе богословия. Большой вклад внес Ориген, вот такой вот ученый древности, христианин. Он соединил греческую философию, платонизм, с иудейской философией и применил к толкованию Писания. Так и в его руках Писание превратилось в сборник загадок. Считалось, что каждый текст Писания имеет минимум 3-4 смысла или уровня толкования. Буквальный. То есть, ну, вот этот метод толкования, он, в принципе, не, люди, которые придерживаются этого метода, они, в принципе, не отрицают, что существует и буквальное. Но буквальное толкование – это так, для непросвещенных людей. Ну, для людей посторонних, Бога не знающих, может быть, даже неверующих. Буквально, буквальный. За буквальным еще как минимум три уровня или три смысла, три слоя толкования. Ну и обычно в ранней церкви считалось нравственный, христологический и эсхатологический. То есть, что Библия значит буквально, что этот же самый текст значит в плане нравственности и морали, что этот текст говорит о Христе и что этот текст говорит в плане событий последнего времени. Хотя обычно на практике, ну, те, кто придерживаются такого метода, они придерживаются буквально аллегорического метода толкования. Что-то толкуется буквально, что-то толкуется аллегорически. То есть какие-то тексты Писания имеют один уровень, один смысл, какие-то имеют несколько. Буквальный метод толкования или нормальный метод толкования? Почему же все-таки это тот метод, которого нужно придерживаться нам в изучении и в толковании Библии? Я уже упомянул. Бог дал язык, и Библия написана человеческим языком. Кроме этого, наше толкование должно быть объективным. Что это значит? Наше толкование должно привести нас к такому значению текста, которое в текст заложил сам Бог. Это возможно только при буквальном толковании. Потому что любое другое толкование, метод толкования, это простор для фантазии толкователя. Этот простор или эту фантазию никак нельзя остановить, потому что нету критериев, нету принципов. Вот я лично думаю, что вот этот текст значит вот это. А другой человек, он думает, что этот текст значит совершенно другое. Я смог заглянуть вот в этот уровень как бы смысла или понимания, а кто-то заглянул более глубже, и у него этот текст начал означать совершенно другое. Какие критерии истинности существуют при буквальном методе толкования? Во-первых, Писание должно толковаться историко-грамматически. Учитываться должны не только значения слов, но и их взаимоотношения в предложении. Учитываться жанры должны книги. Повествовательный или поэтический и так далее. Второе критерий. Писание толкуется в контексте. Слова и предложения определенным образом связаны с другими предложениями, связаны с другими текстами, с главами, со всей книгой, с центральной мыслью книги. И третий критерий истинности Писания толкуется Писание. То есть значение конкретного текста всегда проверяется главными темами Библии или основными темами Библии. Кроме этого, нужно учитывать то, что откровение развивается постепенно от бытия до откровения. И Новый Завет более полно раскрывает то, что было записано в Ветхом. Это одни из основных принципов толкования. Для более глубокого изучения этих принципов необходимо изучение герменевтики. Может быть, позже такой курс появится на нашем канале. Несколько слов о единозначности и многозначности. Буквальный метод толкования предполагает одно значение текста. Толкование – исследование исторического смысла какого-либо библейского текста, который отвечает на вопрос, что хотел выразить библейский автор. Как в свое время греческая философия повлияла на понимание Оригена в отношении его метода толкования, так и сегодня наша так называемая эпоха постмодернизма утверждает, что истина не может быть абсолютной, истина не может быть одна. Все очень относительно. У каждого своя истина. Допустим, брак – это союз мужчины и женщины. Это истина, это библейская истина. Но это твоя истина. А вот он считает, что брак – это союз однополых людей. И это тоже истина. Но это его истина. И вот такая философия проникает в церковь очень незаметным образом. И очень сильно она ударяет по библейскому фундаментализму, по основанию. Она разрушает основы библейского учения, утверждая, что библейская истина тоже относительна. Ну, для каждого своя. Ты понял этот текст так? Ну, хорошо. А я понял его по-другому. Ну, и тоже слава Богу. Подобный подход – это бомба замедленного действия. Если ничего не предпринимать, эта бомба может взорваться в следующих поколениях. Мы можем сегодня не пользоваться нормальными принципами толкования, допускать, что Библия имеет, каждый текст Библии имеет 2-3 и более значений, и при этом наши 2 эти 3 значения могут быть в рамках библейского богословия. И мы живем каждый со своим собственным мнением. И этим самым, вроде бы ничего страшного не происходит. Мы живем в одной церкви даже, бывает, и в одном братстве живем. И еще раз повторюсь, в рамках одного библейского вероучения, евангельского вероучения. Но мы даем пример следующим поколениям. И вот в следующем поколении, если ничего не предпринимать, то будет катастрофа. Многозначность текста Писания открывает простор для фантазии. Многозначность текста Писания допускает появление дополнительных авторитетов. То есть здесь уже авторитетом выступает не текст, а тот, кто читает, а читатель текста. Разрушается абсолютный авторитет Писания. Настоящий библейский Бог подменяется выдуманным. И в конечном итоге это приводит к разрушению морали и нравственности. Я очень сильно рекомендую вам прослушать доклад Тагайбицкого Павла Борисовича. Это преподаватель Новосибирской библейской богословской семинарии. На расширенном пресвитерском совете 22 июня 2019 года он произнес эту проповедь или этот доклад, который назывался «Единозначность и многозначность при толковании Библии». Ссылку мы здесь оставим ниже в описании. Кого этот вопрос интересует, вы можете прослушать эту лекцию. Писание нужно толковать, исследовать его, тщательно изучать, не искать в нем каких-то духовных аллегорических смыслов. Писание появилось на свет в результате сотрудничества Бога и пророков, но вникать в него должны мы сами. Дух Святой поможет нам поверить в эти истины, а вот истолковать верным образом – это наша с вами обязанность. Читайте Библию, старайтесь найти в ней тот смысл, который был изначально заложен автором. Следующий урок у нас будет заключительным в разделе «Библиология». Проблема единозначности и многозначности текста Писания обсуждалась в Америке еще в 20 веке. И вот сторонники библейского богословия сформулировали в 1978 году Чикагское заявление о непогрешимости Библии. И об этом заявлении я и хочу рассказать на следующем уроке и этим закончить наши уроки по библиологии.